Здравствуйте, дорогие телезрители! Ныне день памяти святителя Кирилла Туровского, праведника XII века. Туров сегодня – это небольшой поселок городского типа в Гомельской области в Белоруссии, но раньше там располагалась епископская кафедра. Знаменит Кирилл в первую очередь своим литературным наследием. Было время, когда сочинения этого церковного писателя почитались среди книжников Руси наравне с творениями святых отцов церкви, а именовали его паче всех на Руси вторым златословесным Витией. Хотя, если перечитывать его произведения сегодня, вряд ли они произведут особое впечатление. Но разница-то временная, почти 9 столетий.
Христос воскресе из мертвых, смерть поправи, несущего гробе.
О жизни святителя Кирилла Туровского сведений очень мало. Кое-что содержится в Ипатьевской летописи, в посвященной ему службе, а также в кратком житийном сказании, составленном на рубеже XII-XIII веков, которое скорее походит на абстрактный панегирик, чем на жизнеописание. И все же нам известно, что местом рождения подвижника был Туров. В нем он и провел всю свою жизнь. Происходя из богатой семьи, но рано осиротев, Кирилл удалился от мира в Туровский Свято-Никольский монастырь и после трехлетнего испыта принял там монашеский постриг. Спустя какое-то время стал игуменом этого же самого монастыря. Далее повествуется о том, что подвижник в столб вшед затворися. Ну, столпничество, это вы знаете, особый аскетический подвиг, несколько для нас странный, когда отшельник строит себе возвышенность, башенку такую, по высоте и площади у кого какая получится. Восходит на нее, и, несмотря на холод и зной, ветер, дожди и снег, годами не сходя на землю, круглосуточно творит молитву. Еду ему подавали наверх монашеское братье. Воля, конечно, у столпника должна быть железная. Сколько простоял Кирилл на столпе, неизвестно, но вслед за башней святой ушел в затвор, запер за собой двери маленькой кельи и также несколько лет безвылазно пробыл в своей каморке. Хлеб с водой передавались ему в маленькое окошечко на входной двери. Кроме более чем скромной еды, его обеспечивали пергаментом и чернилами. Там, в затворе, Кирилл и создал большинство своих литературных трудов. Среди них преимущественно творения литургические, молитвы для ежедневного чтения в монастырях, экзегезы, толкование библейских текстов, нравственно-назидательные этюды, например, повесть о беспечном царе и его мудром советнике. К сожалению, далеко не все труды святителя Кирилла сохранились, и наоборот – многие ему приписываемые являются псевдоэпиграфами. Сколько Кирилл пробыл в затворе, также неизвестно. Исписался, быть может, и тогда вышел. Но тут его ожидало иное служение, епископское. Туровский князь настоял, чтобы управляющим епархией был назначен именно святой Кирилл. А далее, нетрудно предположить, занимался святитель тем, чем занимается любой епископ – обустройством епархии, храмоздательством. Очевидно, много внимания владыка уделял проповеди и научению паству в истинах христианской веры. Об этом намекает его житие, в котором сказано, что Кирилл Андрею Боголюбскому князю много писаний написал от евангельских и пророческих писаний, еже суть чтоми на праздники господские, и намного душеполезно словеса церкви предась. Кроме того, в житии упоминается полемика Кирилла с ростовским епископом Феодором, которого святой уличает в ереси. Наиболее забавно, наверное, его притча о слепце и хромце. Как некий хозяин виноградника нанял себе охрану из двух коллег, одного слепого, другого хромого, с тем соображением, чтобы они сами не воровали плодов с его поля. Но замысел не сработал. Они сгруппировались. Неходячий сел на плечи незрячего и в роли штурмана стал подсказывать направо, налево, прямо. И таким образом они успешно объели весь виноградник своего хозяина. Лично мне эта Кириллова притча напоминает анекдот из сборника «Мудростей восточных» о том, как некий хозяин винного погреба заметил, что его сторож постоянно навеселе, и решил нанять смотрящего за сторожем. Но не прошло и недели, как владелец винных запасов увидел уже двух своих охранников в стельку пьяных. Свои последние годы подвижник провел на покое в Борисоглебском монастыре. Там он умер и там же был погребен. Вторая тема, обсуждаемая в кафедральном соборе Сретения Господня, проповедь Евангелия Царства Божия. На прошлых беседах мы очередной раз пробежались по основным событиям из жизни Иисуса Христа и всякий раз отмечали важность абсолютно всего, что совершал Господь на земле. Вся его жизнь, от зачатия, от праздника Благовещения, от Рождества и до его Вознесения, имеет для нас колоссальное значение. Его крещение в Иордане, его проповедь, исцеление и воскрешение, его тайная вечеря, страдания на кресте и воскресение из мертвых – все это судьбоносно для всего человечества. Все это не что иное, а совершающийся Богом план нашего с вами спасения, план обожения, план того, как Бог ведет нас к жизни вечной, наполняя нас своим божественным присутствием. И вместе с тем мы с вами говорили, что, проводя человеческую жизнь на земле, Христос не просто совершал те или иные важнейшие для нас действия. Завет новый заключил на последней пасхальной трапезе, претерпел крестное страдание и смерть, воскрес из мертвых и вознесся к Отцу. Не только это. Кроме этого, Он ходил по земле и учил людей. Иисус не только совершает спасение, но и наставляет нас. Это важно, потому что Бог предлагает нам свою жизнь во Христе. Но войти в эту жизнь, сделать шаг к Нему – это то, что мы должны сделать сами. За нас Бог этого не совершит. Иначе это будет насилием со стороны Бога. Бог ведь не нарушает наши свободы. Он предлагает нам завет, предлагает вступить в договор, согласиться на эту жизнь с большой буквы этого слова. И то, что Иисус проповедовал во время своей земной жизни, это и есть поучение нас тому, как войти в эту жизнь, что нам для этого делать. И вот дальнейший наш разговор как раз об этом. Итак, ходил Иисус по земле палестинской и, как сказано, проповедовал Евангелие Царства. Евангелие это мы знаем. В переводе с греческого – благая, радостная весть. А Царство Божие, Царство, о котором было сказано еще в Ветхом Завете, это духовное царство, приходящее со Христом. А подданным этого царства становится всякий, признающий Господа своим царем. И, следовательно, проповедь Евангелия Царства – это принесение благой вести о том, что Царство Божие уже пришло. Надо сказать, что для его иудейских слушателей словосочетание «Царство Божие» не было неологизмом. Но что они под этим понимали? Помните обетование, которое Бог дал царю Давиду, о том, что его потомок будет царем Израиля, который восстановит царство в Израиле, и это будет Царство Божие. И вот, наконец, пришло время. Иисус из Назарета – обещанный Мессия. Ура! Значит, вот-вот Христос возьмет власть в свои руки, наведет порядок в стране, свергнет власть римских оккупантов и приведет Отечество к процветанию, как это было во времена Давида и его сына Соломона. Снова Израиль будет величайшим царством на земле, самым большим, самым богатым, самым могущественным. Все враги будут побеждены, воцарится мир и порядок, и все будет просто замечательно. Примерно такое представление о Царстве Божьем господствовало в умах иудеев. А теперь попытаемся прислушаться к нашим современникам. Вот как рядовой обыватель нынешний воспринимает эти же слова «Царство Божие», «Царство Небесное». Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что большая часть народа представляет себе нечто загробное. Что будет нас ожидать после смерти? Где-то там, на том свете. Так вот, ни то и ни другое неверно. О том, что такое Царство Божие, Иисус будет говорить неоднократно, но почти всегда это у его слушателей будет вызывать больше вопросов, чем ответов. Вообще, надо сказать, Христос довольно часто говорил неудобовразумительно и даже возмутительно. Поэтому зря говорят, это часто из уст неверующих можно слышать, что где Христос, конечно же, никакой не Бог, но человек хороший, он учитель нравственности, провозгласил замечательные заповеди. Да ничего подобного. Такое может сказать человек, ни разу не читавший Евангелие. В словах Христа полно вещей, которые либо ввергают в полное недоумение, либо даже оскорбляют. Помните, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Нет, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Или ответ Хананеенки. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Это нынче проповедников от ханжества распирает, особенно последние пару веков. А книги Нового Завета написаны на народном коине, как бы сейчас сказали, языке базарном. Особенно Евангелие от Марка, там вообще грубейший варварский язык. Мы этого не ощущаем, потому что переводчики постарались. Любой слушатель Иисуса вряд ли мог благодушно воскликнуть, как здорово сказано. Все, что говорил Иисус, это скандал, переворот. И, может, именно поэтому он, обращаясь к людям, говорит в основном притчами. Потому что если впрямую, то слушать невозможно. Люди разбегутся. Так оно и было несколько раз. Почитайте Евангелие от Иоанна. Там есть несколько больших отрывков, где Иисус, обращаясь к народу, говорил совершенно прямым текстом, без всяких иносказаний. И каждый раз, как мы неоднократно подчеркивали с вами, это вызывает бурю негодования. «Я есть хлеб жизни. Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот будет жить вовек». Не те люди, которые слышали его тогда, не те, кто читает сегодня, не в состоянии по-настоящему это воспринять. И поэтому очень часто Христос обращается к людям в притчи. Притча, как мы уже говорили с вами, это очень интересный инструмент проповеди, да и вообще педагогики. Притча представляет перед слушающим некоторую картинку, в которой он может легко познать все реалии, найти себя в этой притче, увидеть в ней наглядные образы правды, лжи или чего-то таинственного, неведомого, о чем впрямую не скажешь. Но любая притча Христова всегда имеет отношение к предмету его проповеди. Это не просто басенка с моралью, пусть и очень правильная. Нет, в любой евангельской притче содержится нечто, относящееся к Божьему Царству. «Подобно Царство Божие зерну горчичному», – возглашает Иисус. «Очень маленькому зернышку, но если его посадить, вырастет большое дерево до небес, и птицы небесные будут укрываться в ветвях его». А еще можно сравнить Царство Божие с жемчужиной, которую человек нашел в поле. И, найдя ее, понял, что весь смысл жизни для него в этой жемчужине. И пошел, и продал все, лишь бы ему завладеть этой жемчужиной. На что же еще похоже Царство Божие? Оно подобно закваске, продолжает Иисус, которую положили в тесто, и эта закваска стала квасить содержимое в катке, пока все тесто не вскисло, не взошло. Простые картинки, очень наглядные. Но сказать, что все становится слишком понятным с тем, что же на самом деле представляет собой Царство Божие, нельзя. Но во всяком случае ясно, что ни о каком загробе речи не идет, и ни о каких ассоциаций с могучим земным царством, которого ожидают слушатели. Так что же такое Царство Божие, исходя из этих картинок? Что-то маленькое, очень драгоценное, весьма важно, без чего нельзя обойтись, без него ничего не получится. Но это маленькое умеет расти и расти, так что все тесто вскисает, или там дерево вырастает до неба. А еще что говорил Христос? Подобно Царство Божие тому, как вышел сеятель сеять, известная притча. И вот он сеет, разбрасывает зерна, которые попадают в разную почву. В одном грунте эти зерна быстренько всходят, но оказывается, что плодородный слой очень тонкий, и когда выходит солнце, ростки засыхают и гибнут. А другое зерно упало среди сорняков, и вырос бурьян и заглушил эти ростки. Третье зернышко упало при дороге, его затоптали, или там птицы прилетели и его склевали. А вот четвертое зерно упало в землю плодородную, и выросла в этой почве, и дало плод, большой плод, иное в 30 крат, иное в 60, а иное и в 100. Опять-таки, что-то маленькое, оно сеется и врастает, и дает большой плод. Или не дает плода. Что это вырастает? О чем речь? Пристают ученики к Иисусу с вопросами. И он им отвечает, что зерно – это Слово Божие. Это то, что дает Бог. И сеется оно не куда-нибудь, а в сердца людские. А сердца у всех разные. Очень важно не загубить этот росточек, посаженный Господом. Человек должен бережно обращаться с этим насаждением Божиим. Не сломать этот саженец и не дать засохнуть. Но само слово «царство» – это понятно. Владычество. Кто такой царь? Государь, правитель. Значит, в Царство Божие входят те, которые почитают для себя царем, владыкой Бога. Это ситуация, когда для кого-то единственный царь – это Бог. Только Бог – владыка жизни. Для кого? Для того, в ком посеяно это зернышко Божьего владычества, Божьего слова. Если оно начинает расти в сердце человеческом, то это значит, в нем растет присутствие Царствия Божия. Царство Божие приходит неприметным образом. Бог поселяет его в сердцах людей, ну а дальше все зависит от человека. Растит он в себе это семя или топчет? Царство Божие внутри вас, говорит Христос. Не где-то за облаками, не в сказочной стране, а в сердцах ваших. Иисус уже пришел, Сын Божий уже явил Божью любовь к нам. Все это уже есть. И дальше начинается наша работа. Согласны ли мы на то, чтобы Его присутствие в нас возрастало? Чтобы, как говорит Иоанн Креститель, Он рос, а я умалялся. И если мы соглашаемся, то тогда мы есть плодородная почва. Хорошо бы так.
Христос воскресе из мертвых смертью, смерть по праву сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть по праву сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть по праву сущим во гробе живот даровал. Воскресение Христово видевше, поклониться святому Господу Иисусу, единому безгрешному Христу Твоему. Поклоняемся Христе и святое воскресение Твое поем и славе. Ты, Моисей, Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуя. Приди Тебе мы поклонимся святому Христову воскресению. Всего приди Христово, приди Христово, радость всему миру. Всегда благословящего Господа, поем воскресение Его. Распятие Бог претерпели, смертью смерть разрушили. Предварившая утро же
Сердцем вещавый,
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. И я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.